Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Библия.
Мы ходим по торговым центрам в поисках одежды и вещей, которые сделают нашу жизнь чуточку приятнее. Возможно, мы даже купим на машину или втайне надеемся когда-нибудь расширить жилплощадь. Словом, мы ищем того, что поможет нам обрести желанный уровень комфорта. Между тем, в Евангелии мы читаем о совершенно ином образе жизни и мысли. Получается, христианство и комфорт несовместимы? Говорим об этом прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
С новым вас, 2019 годом!
Па-па-па-па-па-па-пам!
Ползаем из-за столиков, сгружаем оливье на тренажерчики на беговые дорожечки, друзья, берем Библии. На беговой дорожечке хорошо положить Библию и почитать во время долгого и унизительного марафона по скидыванию килограммов, наетых за эти праздники.
Как отметили-то, в общем-то? Рассказывайте.
Сейчас
давай гостю представим. У нас прекрасная Дарья Косинцева у нас сегодня в гостях.
Великолепная,
вы ее можете лицезреть.
Сегодня мы ее будем мучить и, как это психологи говорят, выдергивать из зоны комфорта.
Я поняла, меня ждет насильственная исповедь.
Да. У меня сегодня столько цитат, и все они против комфорта. Говорят о том, что комфорт нас уничтожает.
Причем по всем пунктам, о которых мы говорили практически.
Я буду сидеть столпом гедонизма.
Отлично. А я буду метаться.
Мы будем практически столпниками сегодня, да, аскетами, потому что уже подкрепились пирожками и пироженками.
Так как отметили-то?
Я лично приросла к дивану, ела и смотрела сериалы. Абсолютно бездуховно провела это время.
А Рождество?
Тоже бездуховно.
Бездуховное Рождество.
Вообще бездуховно.
Стыдно тебе должно быть. Сиди, стыдись.
Стараюсь.
А пока Игорь расскажет о духовном своем.
Да, то есть ты думаешь, что сейчас я вот, ну, приму умный вид. И, нет, ну, у меня были порывы духовности, конечно, безусловно. Я там на всяческие рождественские служения ходил, хотя, честно, ну, в общем, я не буду про свой стыд рассказывать. И, в общем, забыл, что я проповедую. Представляешь, вот в Рождество пришел, сижу, так, на меня поглядывают, мол, ты чего? А я забыл. Вот так вот, представляешь? Вот стыд.
Надо с вами работать, в общем. Погрязли в комфорте, значит, да?
На лавочке. Ну, не скажу, что она удобная, потому что деревянная лавочка, в общем.
Тоже для смирения, правильно. Нечего в церкви мягкие стулья, да? Вот православные братья стоя на богослужении стоят.
Стоя на диванчике, да.
А вот нечего сидеть. Короче, Бенедикт Камбербэтч у нас сегодня открывает вот, наш эфир.
Это, подскажи, это католический святой какой-то, да?
Святой
Бенедикт Камбербэтчский. Ну, известный актер и апологет столпничества.
Шерлок, не побоюсь, нашего мира Холмс.
Да, и Гринч тоже. Да. Чем дальше ты способен уйти от себя и своих привычек, тем большего ты сможешь достичь. Все самое интересное в мире лежит за пределами зоны твоего личного комфорта. Вот это опять эта зона комфорта.
Слушай, зона
как
комфорта,
она надоела.
Да, это, во-первых, вот эти вещи, мне кажется, придумали психологи, чтобы нашего брата обычного, да, все время стыдить, что вы там сидите в зоне комфорта, а давайте вот смотрите, вот там вот люди не доедают, не досыпают и так далее. Да? Я понимаю, что действительно это где-то так, но мне кажется, это какая-то искусственная штука все-таки придумана. Даша, как ты думаешь? Зона комфорта, вот искусственно придуманная штука.
Ну, ты знаешь, как говорят, чтобы выйти из зоны комфорта, надо в нее сначала войти.
Я
ну,
думаю,
ты
что мы в ней
была
находимся.
В зоне комфорта, на диванчике там была?
Да,
была, честно скажи.
Да, честно.
Сериальчики, какие сериальчики вы смотрели? Ладно, потом расскажу.
Наши слушатели, вопрос к ним сначала. Совместимо ли христианство и комфорт, как вот вы думаете? Есть ли в этом противоречие какое-то, вы увидите, а может быть и нет? Пожалуйста, напишите нам, присоединитесь к нашему эфиру. Для нас действительно ценно, что вы по этому поводу думаете. А мы будем, значит, как обещали, мучить Дашу. А, значит, наверное, любишь развлечься, любишь в торговые центры сходить.
Я вообще шопоголик.
Вот
каюсь.
Так.
Каюсь, шопоголик.
Чувствуешь ли ты муки совести, когда долго не покидаешь вот этот
область
гедонизма?
Чувствуется, у Андрея накипело, понимаешь? Вот, накипело.
Накипело, да. Ну, к счастью, мне помогает, знаешь, некое такое восприятие Бога, когда я не считаю, что Он стоит и подсчитывает количество сожранных шоколадок или количество купленных платьев. То есть мне вот этот вот образ Бога с блокнотиком, который такой тебе через плечо заглядывает и говорит, так, а так. Не слишком ли тебе комфортно,
то
Дарья?
То есть три духа Рождества к тебе не являлись, я чувствую.
Не слишком ли тебе комфортно?
В эти праздники, да?
А, мне кажется,
ты не чувствуешь давления из-за плеча, да?
Да, вот в этом смысле... Вот, ну, не стоит Бог, не подсчитывает количество киндеров. Ну, серьезно. Вот этот образ Бога, как, ну, не знаю, такой злой няньки, значит, который следит, как бы себя дитё хорошо вело, не переело бы, не переспало, не переиграло, и не слишком ли красивое платьице надело. Ну, от меня этот образ восприятия Бога далеко.
Ну, а как же Санта-Клаус, который знает, как ты вел себя весь год?
Да-да-да-да-да.
Это некий дуализм, мне кажется. То есть все, что плотское, там плохо, все, что духовное, хорошо. И, следовательно, отсюда идет вот эта борьба с гедонизмом, с нашим бытовым, когда ты даешь себе возможность отдохнуть, расслабиться, съесть шоколадку, ты вот, чувствуешь какое-то вот на себе давление совести.
Вину, чувство вины, если мы можем начать с психологов.
Если ты понимаешь, что ты весь год погружен в какую-то невероятную, не знаю, там, невероятную колесницу дел, проектов каких-то, где там не вздохнуть, не продохнуть, а еще нужно там время уделить семье, там, ребенку, и там, в общем-то, и не забывать еще и о духовной жизни, да, своей, то вот, ну, реально, новогодние праздники, почему они, почему, собственно говоря, вот я читал исследования по поводу, да, после новогодней депрессии, да, ну, я, например, вот, хотя пример приведу, я ездил к маме, тоже себя, кстати, выдернуть, поехать там 2 числа там, за там, 120 километров от Москвы, там еще и на оленях от железнодорожной станции ехать, там хорошо, олени сейчас платные и быстрые. Ну вот едешь, я ехал с таксистом, и он рассказал, что у него один вот в соседнем подъезде парень молодой повесился. И он, ну, рассуждал, что ему не хватало-то, собственно говоря. Да? Ну, что, молодой же пацан, моложе меня. А он, ну, реально, меня моложе там лет на это 15 точно, ну, таксист, да. То есть я так предполагаю, что там парню был, там, ну, двадцатничек, да, какой-нибудь, вот за 20. Вот это, ну, реальность, когда люди сталкиваются с тем, что, ну, впервые останавливаются, вдруг задумываются и понимают, что жизнь как-то пуста вообще, на самом деле.
Ничего себе, мальчик.
Заполнить...
От шоколадок-то как махнули.
Ну, заполнить ее чем-то надо.
Ну, вот проблема, что ее не получается просто заполнить шоколадками. Если все было так просто, все было так просто...
То Красный Октябрь был бы уже давно просто практически Рокфеллером, да.
Но ведь мы знаем, что есть люди, у которых неограниченный доступ к шоколадкам. И не только, да, условным шоколадкам этого мира. И тем не менее, многие из них в итоге приходят в этот тупик и ощущают эту пустоту. Сколько бы они ни купили и ни потребили.
Ну да, ну не в потреблении счастья, не в шоколадках дело, понятно. Но, видишь, вопрос в том, что кого-то это мучает, вот эта самая лишняя шоколадка, а кого-то нет. И, может быть, дело даже не в духовных вещах, а дело в каких-то, в личном восприятии чего-то. Ну, например, человек, который озадачился похудеть там, на 20 килограмм, его будет мучить каждый лишний съеденный грамм, каждая лишняя съеденная калория. И ему даже, возможно, будет казаться, что это какие-то не просто даже материальные вещи, а практически чуть ли не духовные вещи. Я дал слабину, я отступил назад, я сдался. Ну, это же такие квазирелигиозные вещи для людей. Потому что он так решил для себя. Для него это значимо, это важно. А тот, кто не собирается похудеть на 20 килограмм и, в общем-то, ну, вообще об этом не задумывается, в принципе, у него другие какие-то задачи, он не будет беспокоиться именно
мне
об этом.
Мне всегда кажется, знаешь, что вот этот вот невротизм, вот эта вот напряженность на тему того, что же я там съел или что же я там лишнее купил, она в какие-то патологические формы у людей переходит тогда, когда, в общем-то, их духовная жизнь ограничивается вот этим вот, сколько я не съел и сколько я не купил. Но мне кажется, основной месседж Евангелия не в этом «откажись от чего-то», а основной месседж в том «иди к чему-то», да, «иди вот к этому чувству счастья и полноты», это раз. А во-вторых, ну, помогай ближнему банально. И если человек не находит для себя реальную реализацию евангельских принципов помощи ближнего. Как только начинаешь кому-нибудь помогать, прям, знаете, жизнь очень заполнена всякими проблемами становится по-настоящему. И вот эти проблемы, они тебе как раз не дают лишний раз, да, там, поесть и поспать. И вот когда ты действительно занимаешься помощью ближнему, да, если ты идешь к какой-то действительно важной для себя цели, то, что ты начинаешь меньше отдыхать и меньше испытывать чувство комфорта, это просто естественное следствие того, что ты как бы куда-то идешь, да, что ты идешь к какой-то цели, которая отличается от шоколадок. Это просто, ну, некое естественное окружение. Когда ты решил жить не так, как живут окружающие люди, да, когда ты решил жить по евангельским принципам в плане отдавать себя, в плане изменяться, то вот если комфорта, заведомо становится меньше, и это нормально.
Вот оно. То есть опять все задом наперед перевернули. Получается, намеренная аскеза, лишение себя чего-либо, такое,
да,
вот, стиснув зубы, я буду чувствовать вот это страдание, я буду лишать себя комфорта, спать там на камне, для того, чтобы почувствовать себя более духовным.
Да, нет, ты,
знаешь, мне кажется, это похоже на толстовское бегство, да, там, как в «Отце Сергии», там, его последнее незаконченное, да. Одна из самых последних... Одна из незаконченных, где, в общем-то, человек думал, что если он растворится, если он перестанет быть личностью и принесет себя в жертву, то вот, наконец-таки, он обретет смысл. Да? Вот это, опять же, потеря себя, на самом деле, ну, я не уверен, я уверен, что Бог не хочет, чтобы человек терял себя, помогая своему ближнему. Да? Наоборот, ну, помогая своему ближнему, ты обретаешь себя. Если ты теряешь себя, то, ну, вот что тут не так, мне кажется. Ну, ты, Даша, как думаешь?
Мне кажется, что в любом случае человек, когда приходит к Богу, он туда приходит зачем? Заполнить некое вот это чувство пустоты, да, когда ты останавливаешься вот в этом беге, в стремлении к комфорту, к тому, что тебе привычно, в общем-то, к тому, что тебе мир диктует. Останавливаешься, оглядываешься вокруг, и чувствуешь, что ты никуда не добежал, да? Впереди большой путь, но ты никуда не добежал. И не чувствуешь, что ты более счастлив, более наполнен, условно, чем был вчера. И вот это чувство пустоты некоторые, ну, условно, даже верующие люди, они, получается, все равно не находят эту полноту в Боге, да? И они ее пытаются заполнить, но только на этот раз не шоколадками и платьями, а отсутствием их.
Угу.
Но это все равно некая имитация.
Да,
с
я
этим
думаю,
ничего
что
не
да,
сделаешь.
Вот, да.
И многие из них, мне кажется, вот кризис веры у многих ультраортодоксальных верующих наступает очень резко и внезапно, и они откатываются часто чуть ли не на откровенный атеизм обратно. Именно потому, что они шли вот по этому пути имитации, максимально строгое, максимальное соблюдение каких-то внешних правил. И при этом внутри так ничего по существу не запомнили.
Ну да, такие качельки, такой синдром обратной петли, да?
Вот. И вот они... там попробовали, не нашли какого-то смысла, какого-то наполненности.
И Рамзес, оно все конем, да?
Раз, и, там попробовали, опять пустота. И уже усталость пришла, потому что в аскезе это тяжело постоянно находиться. И оказывается, что не там ищем вообще, не с той стороны смотрим. Тур Хейрдал, норвежский археолог, говорил,
ну,
комфорт...
Ну, путешественник, ну да. Ладно, бог с ним.
Ну, ладно, хорошо. Геолог, путешественник, археолог. Комфорт и удобство не делают человека, они его только портят. Комфорт и удобство портят человека, убежден
вот
путешественник.
В чем...
Федор Конюхов бы согласился.
В чем нельзя упрекнуть Тура Хейрдала в том, что он жил
комфортной,
в комфортной жизни. Да? Он постоянно жил, мне кажется, в дискомфорте, и от этого страдала его семья, но это уже другой вопрос.
Ну вот эта мысль о том, что комфорт портит человека, ну и вообще зона комфорта, все такое. Как комфорт может навредить человеку, человеческой душе, человеческому характеру.
Мне всегда не нравятся, знаешь, эти пафосные фразы, типа «как комфортно вредит душе».
Избаловать.
Вот, да, это вот опять отношение злой няни к ребенку на самом деле. Проблема не в том... Дело в том, что мы эту душу мы чувствуем. Это не какое-то абстрактное понятие, которое вот придумали, чтобы нас стыдить лишний раз, да, душу портите, да, и так далее. Нет, мы чувствуем эту душу в себе, и когда она страдает. И проблема в том, что мы вроде, когда пытаемся себе сделать комфортнее тельцу своему, да, и в этом, в общем-то, я не вижу ничего плохого. Проблема в том, что душа наша действительно начинает страдать, и мы это чувствуем. Мы чувствуем, как вот условно перележав на диване или переев, мы чувствуем вот этот вот свербеж внутри. А некоторые люди, которые вроде бы, ну, достигли вершин комфорта, ощущают такую депрессию, такую пустоту, такую бессмысленность, что, ну, им не помогает никакой этот комфорт. Я не люблю рассуждать в том смысле, знаешь, что там богатство и комфорт портит человека, он становится там злобным гадом. Мне всегда нравится рассуждать изнутри. Богатство и комфорт этому злобному гаду тоже не дают никакого внутреннего чувства счастья. Вот в чем проблема-то. Да?
Ну и злобными гадами могут быть любые люди, как богатые, так и
не богатые. Бедных, не меньше злобных гадов.
Просто в Евангелии есть некое такое настроение против богатства и против комфорта, потому что небогатые ли влекут вас в суды.
Оно и понятно, потому что там-то, собственно, если мы говорим там про контекст библейский, то там есть... дикое расслоение, и, соответственно, так как практически были первые христиане практически социалисты, то есть они не старались не выделять, да, вот, потому что и Христос говорил, что вот, ну, князья, да, стремятся к первенству, а между ними да не будет так, да, вот, поэтому, мне кажется, там здесь не в богатстве в принципе, сколько в принципе выделение богатых как отдельную особо привилегированную касту.
Не просто, я бы сказала, особо привилегированную. Богатство же считало своего рода Божьим благословением. Именно поэтому, когда Христос говорит, что трудно богатым войти в Царство Небесное, вокруг него такая пораженная тишина наступает. И он понимает, что вот эта вот мысль, что богатство не равно благословению Божьему, что богатый — это не обязательно избранник Бога, вот эта мысль поражает всех окружающих. Он спрашивает, да не хотите ли отойти? Потому что он понимает, насколько эта мысль некомфортна. О том, что комфорт человека, его богатство, его ну, состоятельность в этом мире не обязательно связан с тем, что он добрый, с тем, что он святой, с тем, что он выбран Богом. Вот именно эта мысль, самое главное в Евангелии, не в том, что богатство само по себе плохо и само по себе портит, а мысль о том, что богатство не равно благословению, богатство не равно добру, богатство не равно счастью.
Хорошо, Денис нам написал: «Мозг человека устроен так, что он создает зоны комфорта в любой ситуации, адаптируясь к ней. Отдавая себя другим и проживая ситуации, ученик Христа не застрахован попадать во временные зоны комфорта. Влиять на это можно осознанностью».
Ну да, я согласен. Ну, это действительно зависит от человека. И вот я, кстати, думал о том, что человек, находящийся в бедности, ну, почитайте там того же Диккенса, да, вот нет более комфортных людей у Диккенса в романах, чем люди бедные, которые, казалось бы, в нищете, но, ну, посмотрите, ту же самую, уже набившую, мне кажется, оскомину всем в эти праздники рождественскую песню в прозе, да, кто там самый счастливый человек? Это племянник Скруджа, Эбенезера Скруджа, да? У которого сын болеет, и фактически он должен умереть, да, так сказать, если все будет развиваться так, как развивается, да, и при этом это счастливая семья, и они находятся в комфорте, несмотря на то, что у них практически ничего нет, у них не на что устроить там ужин, да, но все равно комфорт.
Ну, вот это, наверное, самое главное, на мой взгляд, иллюстрация к пониманию христианскому комфорта, что можно быть счастливым, можно быть наполненным, можно излучать это счастье вопреки отсутствию комфорта. Точно так же, как можно быть несчастным, загнанным, депрессивным человеком вопреки тому, что ты весь находишься вот в этом состоянии материальной обеспеченности, условно говоря.
Ну хорошо, а что вы скажете на Федора Михайловича Достоевского, дорогие
мои? Да кто может на Федора Михайловича что сказать-то, кроме...
Кроме тебя.
Нет, кроме Чубайса, который его не любит.
Просто вот вы говорите, что вроде как это не связанные вещи, какие-то параллельно идущие вещи, а ведь классики один за одним постоянно повторяют, что это связанные вещи. И Федор Михайлович Достоевский говорит, нет счастья в комфорте, покупается счастье страдания.
Ну, Федор Михайлович известный апологет страдания, да.
Да.
Вот, и тут надо как бы разбираться, мне кажется. Ну, давай Даша ответит, что я буду все выкручивать.
Вот обязательно, да, на Дашу все.
Конечно. Как тут у нас сегодня гости.
Нежно люблю Федора Михайловича, который чуть ли не до конца своей жизни был игроманом. Так что...
Ну, не совсем так, но ладно. Был он игроманом, но не до конца своей жизни, да. Он пережил прям сверхъестественное избавление.
Кто-то
шопоголик,
да, кто-то игроман, как Федор Михайлович.
Угу. Говорит, счастье покупается страданием.
Отчасти да. Собственно, все творчество Достоевского, на мой взгляд, оно как раз, как и Евангелие по-своему, направлено, я бы сказала, против обвинения жертвы. И против, ну, скажем так, оправдания мучителя. Так же, как в Евангелии говорят, вот вы там богатые фарисеи, которые мучают народ, и считаете себя при этом правыми, да? Вы выступаете против Бога, да? Вы сыны дьявола, вы вовсе не благословенны. Точно так же и месседж Достоевского, который берет униженных и оскорбленных и показывает, что это-то и есть люди как бы другого мира, люди неба, что это избранники Бога, а вовсе не сытые и уверенные в себе их мучители. Вот, собственно, месседж Достоевского, он как раз про это, про оправдание жертвы, про, ну, скажем так, благую весть для людей, у которых ничего в этом мире нет. Я не думаю, что Достоевский подписался под фразой «Вот если не страдал, не служил ни мужик или там не страдал ни человек». Нет, не думаю. Я думаю, что так же, как в Евангелии, вся эта мысль про комфорт, она скорее про то, что ни в коем случае нельзя говорить, что если ты бедный и больной, значит, ты грешник, это значит, ты заслужил, это значит, тебе так и надо, а если ты богатый и здоровый, то ты, значит, перед Богом прав. Вот против этого восприятия мира, да, и сейчас, понимаете, когда вот упал самолет, да, множество жертв, и читаешь комментарии,
ну,
заслужили
они,
гады.
Ну, а что они в Египет-то летели в пост?
Да, заслужили гады. Вот против этого заслужили гады, как Евангелие выступает, так и Достоевский, на мой взгляд. Когда он видит страдания, он не говорит «заслужили гады».
Кажется логичным человеку, раз у них все хорошо, значит, Бог с ними.
Ну, вот против этой
логики
Евангелия.
А раз у этих
все
плохо, значит, получается, Бог не с ними, а как иначе будет?
Вот против этого, на мой взгляд,
но Евангелие просто у Бога совершенно другие представления, что ли, о ценности, да? И у апостола Павла мы читаем, что он говорит, лучше мне вообще умереть и быть со Христом. Я все почитаю читой ради того, чтобы
быть со Христом.
Да, разрешиться быть со Христом. То есть какие-то в Евангелии совершенно другие ценности. Ценность вечности.
Ты знаешь, я все время вспоминаю Джона Керри, который был одним из первых, скажем, таких, заложил основу протестантской миссии, да, в Индии, и он как-то своим друзьям, и, кстати, вот о миссионерской поддержке, вот эту методику миссионерской поддержки, его друзья просто присылали ему деньги, чтобы он там жил, отсюда пошла миссионерская поддержка, например, да, и он как-то писал своим друзьям, мы со всех сторон чувствуем столько притеснений, столько препятствий, столько невзгод, что у меня нет другого выбора, как только продолжать служение. Да, то есть вот препятствие, некомфортность, это не показатель того, что Бог против тебя.
Да, да, да. Вот я, кстати, вчера очень здоровский текст прочитала в Фейсбуке про бегуна, который приходит последним. И тем не менее не сходит с дистанции, и тем не менее под свист публики доходит до финиша. Вот мне кажется, это самый яркий такой образ христианина. Человек, который проигрывая изо дня в день, который изо дня в день чувствует дискомфорт, все равно не сходят со своего пути.
С дистанции, да.
Вопрос в том, что когда мы слишком стремимся к комфорту, это часто просто подставляет нам подножки на нашем пути. Иногда этот комфорт сбрасывает нас вот в какую-то духовную яму, да, и не дает переступить через вот эти минуты дискомфорта. А если ты, ну, действительно, на мой взгляд, находишься на каком-то важном пути, если ты борешься со злом этого мира, ты изо дня в день с этим дискомфортом так или иначе будешь сталкиваться, тебя будут выбрасывать из этой зоны комфорта. И важно иметь опору внутри, чтобы это пережить. И вот, на мой взгляд, вера дает эту опору. Идти от проигрыша к проигрышу, приходить последним в забеге этого мира и, тем не менее, продолжать бежать по своему пути.
Мне очень нравится, вот, в синодальном немножко такой перевод не совсем понятный для современного русского человека. Там, бегущий на ристалище стремится, да, прийти первым. Да? Там же стоит простое слово греческое, дистанцио. Да? То есть, вот проходящий дистанцию, вот это пробегающий эту жизненную дистанцию, вы же стремитесь прибежать первыми. Так вот, вот вы стремитесь к спасению так же, как будто бы спортсмен стремится к финишу. Да? И вот здесь же Даша совершенно согласен с Дашей в том плане, что очень важно, когда ты имеешь превосходство, да, у тебя есть драйв для того, чтобы, ну, вот на адреналине пройти эту дистанцию. А когда ты последний, ну, первое желание, да все равно, чего я уже тут? Тут уже меня уже марокканцы обошли на круге почета. Чего мне идти-то уже? Тут нет смысла. Все свистят, и никто в меня не верит, да? И вот эта возможность и сила дойти все равно до конца, она действительно гораздо меня больше восхищает, чем, чем, наверное, вот этот драйв первых победителей.
Все-таки, Игорь, что же значит «счастье покупается страданиями»? Не отвертишься ты. Ты у нас по Достоевскому специалист, лекции читаешь. Только коротко.
Да, промоушен. Приходите, пожалуйста, на лекцию по братьям Карамазовым. Я сколько-то шучу. Здесь все очень просто. Достоевский действительно считал, что... чтобы понять, что такое счастье, человек может, как бы, пройдя через страдания. И понятно, откуда у него все это родилось, да? Не было бы великого писателя Достоевского, если бы, да, не та самая казнь отмененная, да? Не то самое помилование. Не было бы великого писателя Достоевского, если бы он в ад не погрузился и не побыл в этом самом мертвом доме. Не было бы этого Достоевского. Об этом говорит Достоевский. Он говорит о том, что человеческая душа рождается вот в этих переживаниях. Это не значит, что... Ну, как-то был совершенно замечательный случай, когда Мережковский папа Мережковского подвел своего сына, который писал стихи. И он, значит, дает стихи Достоевскому, и Достоевский почитал стихи, говорит, ну, стихи-то ваши, молодой человек, конечно, дрянь, но если вы хотите стать великим поэтом, вам нужно пострадать. Тогда папа ему сказал, да уж лучше пусть не будет поэтом, да. Здесь вот, ну, это двоякость. С одной стороны, человек не обречен на страдания, да, но Достоевский как раз говорил о том, что стремление к постоянному комфорту, стремление к постоянному, чтобы тебе было хорошо, это не путь христианина. Путь христианина как раз думать о том, чтобы хорошо было другому. В этом смысл. Не в том, чтобы самоцель... В этом есть некое язычество. Вот, кстати, язычество — это как раз вот страдание ради страдания такого, да, то есть вот какое-то некое ощущение, да, там, искусственное погружение.
Ну, я якобы чего-то добьюсь, некой духовной высоты, как будто это компьютерная игра, у тебя уровни, да, и ты вот с количеством неких страданий и аскезы ты что-то приобретаешь.
Это 12 подвигов Геракла, да.
Точно. Понимаешь? А в Гиве, вот, конечно, это самая жизнь.
Вот, и вот, ну, ты, пройдя через это, ты становишься героем. Но это не христианский путь на самом деле. Смысл не для того, чтобы пройти испытания, да, а смысл в том, чтобы помочь другому. Вот и все.
Я, когда цитаты выбирал, между Достоевским и Хью Лори выбирал. Ну, конечно, я выбрал Достоевского, но Хью Лори, тем не менее, упомянул тоже. Там такая длинная цитата в его рассуждениях. Он тоже говорит о комфорте, говорит, что... Если у меня будут слишком удобные ботинки, я специально положу туда камушек, чтобы мне было немножко неудобно, потому что, когда мне слишком комфортно, у меня мозги затуманиваются, и не могу думать.
Хороший человек, Хиллари.
Отцы церкви бы, я думаю, эту цитату. Это хорошая цитата, она бы пошла, знаете, типа в какой-нибудь сборник изречений отцов церкви. Вот, а она вот как, там хорошо смотрелась.
К отцам церкви Дмитрий нам написал. Когда святой Симеон Юродивый шел из пустыни перевертывать мир, тогда святой Иоанн Постник ему сказал: «Хорошо, но когда будешь плотью касаться мира сего, чтобы душа не касалась его, тогда сердце не ожесточается в испытаниях и не жиреет в комфорте внешнем». А как вот сделать так, чтобы плотью касаться, а вот сердцем не касаться? Как это разделить практически? Тоже трудно. Да, вот да, это типа... тот самый трудный вопрос, который сегодня перед нами, да, стоит, и просто на который мы, скажем так, просто вот немножечко подталкиваем. Ответа нет. И никогда нет обычно. Но вместе хотя бы подумаем.
А я хотел задать этот вопрос, Даша, а ты вот прям ее избавил. Ну-ка, Даша, давай попробуй ответить на этот каверзный вопрос.
Как можно, не касаться,
да, как мира. Сердце не касаться, касаясь плоти этого мира?
Ну, мне кажется, апостол Павел же говорит, что он умеет жить и в бедности, и в комфорте, в изобилии, и в изобилии, и как там второе, и в изобилии, и в недостатке, условно говоря. Да. Вот, мне
кажется, скудости и в изобилии.
Вот, скудости и в изобилии. И вот мне кажется, это самое главное, что не то, что демонизировать изобилие и не обожествлять скудость, а просто в ситуации скудости не мечтать об этом изобилии, да, не впадать в депрессию от того, что у тебя его нет. И в ситуации изобилия не возвышаться над теми, у кого этого изобилия нет, и не слишком к нему привязываться. То есть вопрос, проблема комфорта, на мой взгляд, она в действительности возникает тогда, когда тебя этого комфорта лишают, и ты не должен при этом превратиться в человека растоптанного, в человека озлобленного, в человека, обвиняющего весь окружающий мир за то, что у тебя что-то отняли. То есть вот эта способность пережить момент дискомфорта и остаться человеком радостным, человеком счастливым, вот, на мой взгляд, о чем все эти мысли о том, что не слишком привязывайтесь сердцем к комфорту. Они не о том, что перину пожестче себе обязательно постелите, а то к Богу не приблизитесь. Они о том, что когда придется на досках спать, не жалуйтесь.
Ой, на досках прекрасно спать. Это я очень люблю на жестком спать. А, я все время... Ну, мне очень нравится песня одна Бориса Гребенщикова, которую он написал во времен увлечения христианством. «Никита Рязанский» она называется. И там есть совершенно замечательные слова. «Господи, ты видишь, мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой. Мне кажется, это очень христианская позиция.
У нас немало комментариев. В основном, ну, скажем так, они... намеренно оскорбительные, нас обвиняют в том, что мы недостаточно умные, и мы много лжем. Вот. Это я немножко перевожу, да, на русский язык. Вот. А Виктор написал: «Вы умные люди, физически не работаете».
Ага. Вот. Просто для информации, 15 лет электромеханик по ремонту кабельных магистралей. У меня опыт, так что я знаю, что такое, ну, вставать в 6 утра и скалывать ледок и отчерпывать ведерком ледяную водичку из котлована, как бы.
Спасибо. Евгений Николаевич Трубецкой, русский философ. Чем больше благополучия и комфорта в земной обстановке человека, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. То есть вот что русский философ видит, какую проблему в комфорте. Комфорт сильно как бы опьяняет. То есть нам нравится здесь, нам нравится в земной жизни, мы концентрируем свое внимание на ней, то есть мы уже никуда не хотим, ни в какую вечную жизнь, нас здесь все устраивает, мы хотим остаться здесь.
Где эти счастливые люди?
Не, мне кажется, это очень популярная тема была 19 века, на самом деле, да, и Гончаров целый роман этому посвятил, вообще, Обломов, да, два психотипа там, Обломов и Штольц, да, а кто побеждает-то, между прочим, у Гончарова?
Да не сказать, там же две философии.
Да,
Обломов, он не просто лентяй, у него же философия есть.
Ну, плюс на самом деле это две части, ну, русской души, на самом деле. И Штольц без Обломова, он же становится очень сереньким. Он не может без него, на самом деле, когда Обломов умирает, там, да. То есть это же, ну, да, Гончаров-то как раз показывает, что все не так просто в этой жизни. Нельзя вот одно или другое в философии такого гедонизма, как у Обломова, да, но при этом очень душевного гедонизма.
А у Толстой все время мечется между аскезой и гедонизмом.
Он всегда такой был.
У него даже в одном повествовании, в одной главе, может быть, от одного к другому резко.
Да, он две стороны. Он сам такой был. will, да, это знаешь, как он там в переписке там с кем-то там писал, что, мол, сегодня ничего не писал, писал Хаджи Мурата, да, то есть вот.
Ну, да-да-да. Mm-hmm. Нам написал, есть и добрые комментарии, их гораздо меньше. Васильевич написал: «Привет, ребята, с прошедшим праздником вас, счастья и здоровья в ваш дом». Спасибо.
Спасибо, большое. Вас взаимно. Так,
Кеннета Коуплина поменьше слушайте.
Думаю, я... Кто это?
Так, значит, возвращаемся к комфорту. По мнению, вот в 19 веке, как ты говоришь, да, вот по этому мнению, одно вытесняет другое. То есть кажется, что тогда удобство, красивые вещи, хороший ремонт, все это вроде как вытесняет... Тут спасение есть... души? То есть это казалось, враг спасения души, что ли, получается?
С первой парты хотят ответить.
Раз мы концентрируемся на этом, то теряем спасение, да.
Терпеть, Дашенька, не могу, терпеть не могу эти нравоучительные проповеди. Они сейчас бесконечно популярны, знаете, все эти. Против общества потребления,
да.
Против вот этого погружения в комфорт. Я всегда хочу задать вопрос. Ребят, вот эти вот вы, зануды, которые учите людей жить подискомфортнее, где вы, во-первых, находите всех этих людей, финансовая обеспеченность, квартиры, машины, знаете, наслаждающиеся такие люди обществом потребления. Сколько их вокруг вас, что вы к ним обращаетесь и их учите жизни. Я всегда поражаюсь.
В основном это бабушки сидят.
Вы точно в России живете.
Которые там пенсию экономят, да.
Да,
на скамейках церковных.
Мне кажется, что вот эта вот проповедь против комфорта, она, ну, не всегда уместна. Далеко не всегда уместна. Это раз. А во-вторых, мне кажется, что даже те люди, которые вот пребывают в финансовом полном благополучии, где вы среди них находите абсолютно счастливых людей, которые наслаждаются только вот этой стороной своей жизни и ничего не хотят и никуда не стремятся. При этом не спились, не скурились, не впали в депрессию. Где вы их находите? Где вы находите эти объекты для своих проповедей? Этих, знаете, сферически комфортных людей в вакууме.
Угу.
Я не знаю. Я вижу реальных людей вокруг себя, и находящихся в дискомфорте, и находящихся в комфорте, которые, тем не менее, ищут что-то, которым не хватает в жизни вот этой самой духовности. К сожалению, нашу странную душу, нашу странную человеческое существо не накормить материальными вещами так, чтобы вот мы действительно погрузились в состояние нирваны. Ну вот не получается так.
Ну и вместе с тем... Даже человек обеспеченный, все равно ему на самом деле мало, все равно ему не хватает. И
да не, ну что такое человек вот... обеспеченный? Это который постоянно находится в диком замоте, в диком стрессе, в постоянном...
Сплошь и рядом. И
да,
плюс
да.
В стрессе на тему, как все это не потерять,
да,
как
конечно.
Эти деньги страха, сохранить,
да, да.
Чтобы
куда
не украли,
там, да.
Куда вложить, значит... Кому там принести подарочки, перед кем там унизиться, чтобы
тебя отжали.
Не отжали. Конечно же, этот человек абсолютно застрессованный. И вопрос в том, что ради вот обладания этим человек жертвует действительно важными для себя вещами. Чувством, ну я не знаю, совестью, спокойствием в конце концов. То есть ради вот этого мнимого материального комфорта человеку реально приходится жертвовать чувством внутренней тишины, внутреннего счастья, которое он мог бы получить, не думая он каждый день, да, перед кем унизиться, чтобы это не отжали.
Фридрих Ницше приходит в нашу студию вместе со всеми остальными.
Сразу же после Федора Михайловича, да, их Иория.
Прошу прощения, но вот без него никуда практически.
А как же Шопенгауэр, в конце концов?
Нет, Ницше, я за Ницше.
Так, я, ну, кстати, очень хорошие слова, мне понравились, послушайте. Я хожу среди них и держу свои глаза открытыми. Люди измельчали и мельчают все больше. И причина этому их учение о счастье и добродетели. Они умерены в добродетели и хотят комфорта. А с комфортом совместимы лишь умеренные добродетели.
Я так понимаю, это так говорил Заратустра, мне кажется, да, цитата?
Наверное. Значит, ну, люди измельчали уже давно, то есть кажется, что это было всегда. Тут я вообще не сторонник вот этой вот теории, что раньше было хорошо, сейчас стало плохо, да. Всегда одни и те же проблемы, люди не меняются. А вот эта мысль, что умеренный комфорт, умеренный добродетель и комфорт, вот они рука об руку ходят. То есть когда человеку хорошо самому, когда он обустроил свою жизнь, и он такой еще умеренно помогает кому что-нибудь так немножко делает, и ему и от этого тоже хорошо, и тоже успокоенно становится. То есть мне кажется, что это такой некий тоже наш враг, умеренный добродетель, или же нет. А может быть, это лучше, чем ее отсутствие совсем?
Я считаю, что это неплохо. Знаешь, я оглядываюсь вокруг и думаю, неплохо было бы, чтобы люди для начала были бы хотя бы умеренно добродетельными, да? Чтобы мы с вами были хотя бы умеренно добродетельными.
Хотя бы в нейтралку.
Да, хотя бы так. Вопрос в том, да, вопрос о том, что там счастье покупается комфортом, это когда человек вот такой вот умеренно добродетельный сталкивается с действительно каким-то ударом в своей жизни и не воспринимает это как некое божье наказание, а воспринимает это как, ну, некую лестницу в небо. Может воспринять это как то, Господи, ты отнял у меня, ну, какое-то количество комфорта, да, потому что ты понимаешь, что я способен на что-то большее, условно говоря. Это не к вопросу, да, о подсчете шоколадок, это к вопросу о том, что здорово, если людям комфортно и они добродетельны, но в тот момент, когда им стало дискомфортно, они не должны впадать в некую депрессию, а самоосуждение, осуждение Бога и мира вокруг. Они должны понимать, что в этот момент они как бы призваны, может быть, к чему-то большему, к чему-то великому.
Комментарий от Дениса. Я считаю, это вообще лучший комментарий сегодняшней передачи. Лично я считаю эту передачу одной из самых лучших за последний год. С учетом того, что это первая передача в этом году, то спасибо.
Будем считать, что это подведение итогов 2018-го. Да? Yeah. Я просто хотел добавить к Дашиным размышлениям о том, что доброделание — это такое очень заразительная штука. Можно сначала этим заниматься совершенно, совершенно рационально, и чтобы получить выгоду. Как я все время вспоминаю Оскара Шиндлера, который, в принципе, начал бизнес делать на том, чтобы стал спасать евреев, и они ему платили. Да? А потом он эти деньги стал тратить на то, чтобы помогать и спасать людей. И в конце, да, он стал спрашивать: «Я слишком мало спас людей». Потому что когда ты погружаешься в служение другому человеку, даже, как Павел говорит, пускай притворно проповедуют, но проповедуют, да? Я радуюсь, что они проповедуют, хоть и притворно. Когда ты погружаешься в это, тебе уже сложно остановиться, ты в совсем другом потоке находишься.
Да, у меня есть, кстати, притча, которую я очень люблю из «Отечника», про то, что, ну, молодой послушник спрашивает у своего наставника: «Вот когда я даю милостыню и наслаждаюсь собой в этот момент, вот это плохо, значит ли это, что мне не надо давать милостыни?» И тот ему рассказывает притчу о том, что вот один человек хотел идеальные колоски, да, и в итоге не посадил ничего и не собрал никакого урожая, а второй собрал, ну, урожай вместе с плевелами, да, но пусть его хлеб был не идеален, но это был хлеб, которым он мог наесться. Угу. Вот это некий перфекционизм, вот невроз перфекционизма, который говорит о том, что вот ты должен быть только идеален или никак, мне кажется, что это одна из главных проблем на пути к действительно духовному преображению. Потому что духовное преображение — это всегда некая лестница. Может быть, на ступеньку ниже ты был хуже, у тебя были, да, какие-то вот задние мысли, а на ступеньку выше их станет меньше, а на ступеньку выше еще меньше. Главное не пытаться сразу перепрыгнуть наверх этой лестницы, да, и не осознать себя святым, что ты вот все делаешь сейчас идеально.
Жалуются, что мы не все вопросы читаем. Может быть, я что-то пропустил, прошу прощения, продублируйте, если что. Дмитрий пишет: «Ефрем Сирин пишет, что восстанавливаемый Евангелием рай славнее прежнего. Тем более, ощущая благодать, комфорт внешний не кажется чем-то самым славным и самым желанным». Внутренняя благодать дает понять, что внешний комфорт — это шелуха, на самом деле, какая-то. «Лучше быть здоровым, богатым», — пишет Эльдар. Ну, да,
чем
конечно.
Бедным и больным.
Это правда. Ну, правда, лучше.
Комфортнее, да. Ну, комфортнее, я подпишусь под этой фразой с одним «но». Лучше не в духовном смысле, не в моральном смысле,
Легче просто. Ну, конечно, легче, когда деньги есть. Легче, ну, конечно. Сломался что-то, не задумывался, пошел новое купил. А не мучаешься, а что мне теперь делать с этим?
Проблема в том, что, как я и говорил, многие люди переносят это лучше и в нравственную плоскость.
А это просто две параллельные вещи.
Какая? Если ты богат и здоров, значит, ты благословен Богом. Да? Значит, ты избранный. Даже если ты там не веришь Богу, ты избранный. Да? Ты и есть пуп земли. Вот как бы, вот я... Слушайте, Евангелие, оно против этого переноса.
Бог с ним, с богатыми, но здоровым. Да. Мне кажется, нет более больных людей, чем богатые.
Да,
который тут... всю свое здоровье тратит на приобретение этого богатства.
Нам пишет, лучше быть здоровым богатым, чем бедным верующим. Так, а Константин пишет...
А вот это уже спорное утверждение, поэтому мы с вами здесь не разговариваем.
Константин пишет, вы молодцы, но как вы относитесь к учению о процветании в церкви? Вот к учению в церкви о процветании.
Вот мне кажется, что это... Те идеи протестантизма, которые пошли вот коренным образом против евангельской идеи, мне кажется, это настолько как раз антиевангельская мысль, вот насколько просто может быть. Это как раз мысль о том, что человек богатый, человек, состоявшийся в этом мире, равно человек благословенный, равно человек, победивший в мире Господа, да? Вот, на мой взгляд, эта вещь абсолютно антиевангельская.
Но это... я вообще не вижу этого в реальной духовной жизни, потому что как только человек попадает в реальную духовную жизнь, вот тут же его процветание заканчивается, мне кажется. Потому что там меняется все, там приоритетная база меняется у человека. Там он вообще, в принципе, вот на этом мозги у него перестают быть заточены.
Ну, просто вот честно, почитайте притчу о богатом юноше, который к кресту подошел. Ну, вот честно, просто ее почитайте. Не надо ее выкручивать и перекручивать, как разные учителя делают. Просто что вы видите на самом верху, что вы видите? Вот это оно и есть.
Не надо придумывать о том, что трудно, значит, невозможно богатому войти в царство.
Ну, просто надо потрудиться немножко.
Вопрос был просто в том, что этот юноша, он уже считал себя идеальным. Так он уже говорит, считал себя хорошим.
Я богатый, я благословлен, я соблюдаю весь закон, у меня все отлично.
Да, я все это соблюдал от детства, от младенчества.
И вот Христос показывает ему, да, человек, который вот пошел искать духовности, как многие сейчас люди, да, заработали квартиру, машину и идут к гуру искать духовности. А Христос ему совершенно другую историю показывает, да, и многие, как мне нравится, платят деньги за уровни посвящения в духовность, например, да, есть такие всякие движения, вот...
Трансцендентная медитация,
да, например. Да-да-да-да-да-да, и вот заплатишь деньги, будешь духовнее. А у Христа наоборот, да, у него странная плата, откажись от денег, да, и вот тебе будет духовность. И он понимает,
он
что
не он сказал,
такой...
Он не сказал, мне деньги отдай.
Нет, не сказал,
тебе
мне деньги отдай, я тебе дам уровень.
Нет, кому-нибудь отдай, не знаю кому.
Да, и в этот момент, то есть он, наверное, юноша-то был готов Христу денег отдать за то, чтобы тот его посвятил в более духовный, приблизил к Богу, так сказать, по лестнице подтянул наверх. А Христос бац, и его спускается. Да. Говорит, а ты возьми, откажись один. И в этот момент, я думаю, юноша понимает, насколько он еще не идеален, насколько он еще далек от Бога.
Да и к тому же, как это все странно, Христос, ведь вроде как я же богатый, значит, Бог меня благословил этим, а ты мне говоришь отдать, ничего не понимаю.
И он ему совершенно бесплатно, да, дает вот это вот озарение, дает это грустное осознание.
Ну, кто знает, может быть, это послужило его покаянием, мы просто не знаем.
Почему бы и нет?
Ольга пишет, можно быть богатым с деньгами и душой, а можно быть нищим и злым при этом.
Ну, можно, да, действительно можно быть, да, но когда у человека с богатым и душой, тогда все происходит несколько иначе. Да, и тогда человек, ну, и это богатство, эти ресурсы используют как возможности для того, чтобы что-то сделать для другого человека. И есть много примеров.
Ну вот, кстати, про несчастных и злых это отдельная тема. Недавно читал в каком-то учебнике про Тургенева в очередной раз и про его биографию, что у его матери была очень сложная судьба, ее мучил, значит, и отчим, и дядька, у которого она жила. И вот когда она выходит замуж, она начинает точно так же мучить своих детей. И говорит, и Тургенев говорит, у меня нет ни одного светлого воспоминания из детства о моей матери, которая меня порола и даже не объясняла, почему, и говорила, сам знаешь почему. Ну и сейчас таких матерей, по-моему.
Ну, у Куприна то же самое.
Вопрос в том, что жертвы, да, люди несчастные, они... часто принимают вот эту всю историю как само собой разумеющееся, да, что более сильные мучают более слабых, даже если более слабы они сами. И как только у них появляется возможность мучить еще более слабых, они этой возможностью с удовольствием пользуются. Да, как худший господин – это бывший раб. Угу. И вот мысль христианская в том, что если ты жертва, да, если... там, ты страдаешь, это не то, что это правильно, условно говоря, что кто-то имеет право тебя мучить. Нет, это нельзя так воспринимать. Но что страдание — это дар Бога, который нужно соответствующим образом и использовать. Не воспринимать это как там наказание, а воспринимать это как возможность стать лучше.
Евангелие от Матфея, 6 глава. Иногорная проповедь, все мы знаем эти слова, но каждый раз полезно вспомнить. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Вот он ключик к этому вопросу. «Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Следите за тем, где ваше сердце. О чем вы помышляете, что для вас действительно ценно, что вас мучает, с чем вы засыпаете вечером, да. Если это какие-то вещи и предметы, что-то тут, наверное, не так. Если это там вклады какие-то, ну, наверное, может быть, немножко не так. Вот за этим надо. Просто быть бдительным, быть трезвым.
Следи за собой, будь осторожен. Этим, ну, да. Вопрос о той самой осознанности, к которой мы все худо-бедно стремимся.
Все, спасибо большое, Даша, что была с нами. Всем спасибо, кто нам писал. Ну, много всяких гадостей кто-то писал. Ну и ладно, неважно. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.